Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христово в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да будет святой Господь. Можете садиться.
Место Священного Писания. Евангелие от Матфея. 5 глава. 45 и 48 стихи. 48 стих. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и на неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь так и называется «Призванные к совершенству». Это проповедь из серии нашего пастора Аркадия. Это знакомое нам место Писания, но все еще сохраняющее и будет всегда сохранять тайну Божественного Слова. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призвана преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? А в частности на том, что назначение праведности в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях, призваны дать Богу основание не законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как он это даровал Аврааму и семени его. Римлянам 4:13. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Давайте сегодня, прежде чем я продолжу говорить о назначении праведности, мы вспомним вот эту судьбоносную истину, которая представлена нам, пасторам, в разбитых скрижалях завета. Потому что от этой истины будет зависеть исполнение всех обетований, которые Бог положил на наш счет во Христе Иисусе. Если мы не уразумеем ее, а значит, мы не сможем и познать ее, слиться с этой заповедью в одно, как, помните, мы слышали в воскресенье, чтобы правильно молиться, надо услышать, познать, соединиться, и тогда наша молитва будет молитва, исходящей из сердца. Если мы законом не умрем для закона, чтобы жить для Бога, мы так и останемся рабами греха, зависящими от своего дома, своего народа и от своих растлевающих желаний, хотя мы и пришли к Богу. Принятое нами семя оправдания так и останется в формате залога, который мы не пустили в оборот, и как следствие этот залог будет утрачен. Мы никогда не сможем увидеть и уразуметь своего наследия, сокрытого для нас во Христе Иисусе. чтобы увидеть это наследие, нужно последовать за Святым Духом, за словами человека, которого послал Бог, как когда-то это сделала Ревекка, оставив свой дом, свой народ и пошла в землю, которую она не знала. Нужно привязать себя к Святому Духу, а это возможно только через наставление в вере. То есть нужно быть наученными, как принять Его как Господа и Господина своей жизни. Потому что Дух Святой, принятый как гость, Он не будет никого водить. Только поместив себя во Христа, нам откроется доступ к обетованиям через познание призвавшего нас славою и благостью, как написано, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Это записано в послании Петра, 2 Петра. Итак, одним из признаков, пишет пастор Аркадий, по которому нам следует определить, что наш крест соработает с крестом Христовым, а не с его подлогом, являются плоды воскресения в плодах древа жизни, 12 раз приносящего плоды правды, дающими на каждый месяц плод свой, уникальный плод, обуславливающий в нашем сердце, в нашем духе порядок Царства Небесного или же само Царство Небесное. Ключом, открывающим путь к древу жизни, представлен образ 12 жемчужных ворот, которые выражают наше пребывание со Христом в Его напастях. Луки 22, 28, 30. «Но вы прибыли со Мною в напастях Моих, и Я возвещаю вам, как завещал Мне Отец Мой Царство». Вот это древо жизни. «Да едите и пьете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить 12 колен сынов Израилевых». Учитывая, что функция Христа делегирована Его посланникам, то ключом, открывающим путь к древу жизни, является пребывание в напастях с посланниками Бога. То есть, когда, как мы пребываем в напастях с посланниками Бога? Мы не искажаем истину, которую мы слышим, которую складываем в сердце, и не повреждаем ее из малодушия и страха. Сатана всеми силами будет пытаться извратить вот это слово, которое мы слышим, чтобы посеять маленькое сомнение, чтобы мы в качестве извратили в угоду собственной плоти слово, которое мы слышим. А посему Царство Небесное, выраженное в наследии жизни вечной, представлено в Едеме нашего сердца, в образе древа жизни, 12 раз приносящего плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. То есть листья, мы помним, это хождение во свете, быть светом для святых. И мне очень понравилось, в воскресенье пастор сказал такую фразу, что этот свет, который святой человек проявляет, он будет понятен только для таких же святых, для учеников. Душевный человек и люди этого мира, для них этот свет – тьма. Итак, 12 месяцев священного года, в которых древо жизни давало на каждый месяц плод свой, это плоды воскресения или плоды правды, суть которых мы стали рассматривать в образах праздников и событий, выпадавших на каждый день из 12 месяцев священного года, как написано Евреям 10:1. «Закон имел тень будущих благ, а не самый образ вещей». Полное определение Царства Небесного в значении священного года, содержащегося в себе 12 месяцев, определяет порядок Царства Небесного. А посему священный год, в котором древо жизни приносит в каждый из 12 месяцев плод свой никоим образом не связан с трехмерным измерением времени обыкновенного года, обусловленного простыми 12 вот этими месяцами. Имеется в виду наш земной год. Он не имеет к нему отношения. На иврите смысл слова «год» содержит в себе величие искупления Божия, распространяющееся и охватывающее всю вечность. Помните это место Писания? «Год искупленных настал». Настало искупление Божие для святых, для Его детей, для Его народа, тех, кого Он предузнал. А посему священный год, включающий в себя 12 священных месяцев, следует рассматривать в измерении Духа, обусловлено четвертым измерением. В силу такого содержания образ священного года, представляющий образ Царства Небесного во времени, не только не зависит от времени, но и господствует над ним. Помните, как фарисеи жаловались, что между собою говорили, что, видите ли, мы ничего не успеваем, весь мир идет за ним. То есть новый человек во Христе Иисусе, он господствует над временем, он все успеет. Образ разбитых скрижалей завета представлен нам в плоде древа жизни нового четвертого месяца по имени Тамуз, который мы призваны принести Богу, чтобы отвечать эталону совершенства, присущего нашему небесному Отцу. В Израиле, как вы помните, в 17-й день 4-го месяца Тамуза соблюдался пост в память о разбитии Моисеем скрижалей Завета. В Израиле дни поста считались днями демонстрации печали, в которых человек томил душу свою и во время молитвы подстилал под себя рубище и пепел, чтобы показать пред Богом свою скорбь и смирение своей души. Так смирялись пророки, цари. И вот место, пример этого, 3 Царств 21, 27-29, когда Илья обличил Ахава. Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово к Илье Фисвитянину, и сказал Господь: «Видишь, как смирился предо мною Ахав? За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни, во дни сына его наведу беды на дом его». И пастор дальше пишет судьбоносную фразу, которая показывает суть поста. Однако через пророка Исаии Бог показал, что внешняя форма поста не всегда могла соответствовать внутреннему состоянию человека. И такой дисбаланс между внутренним состоянием и внешним оскорблял Бога и вызывал у него недовольство. Поэтому Бог сказал через пророка: «Такой ли пост, который я избрал, в день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу?» А посему Бог посредством введения в действие закона благодати намерен был в корне изменить содержание и атмосферу поста с печали на торжество и радость, что и предсказал через пророка Захария. Захария 8, 18, 19. «И было ко мне слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф: пост четвертого месяца, и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и весельем, торжеством. Только любите истину и мир». И помните, как пастор недавно нам раскрыл пост, который в восьми составляющих, который Бог избрал. Это, конечно, выходит за рамки этой проповеди, но послушайте, это февраль 23 февраля этого года. Помните пост, который Бог избрал? «Развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающих бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Это Исаия 58:6-7. Эту же пророческую истину для постящихся Иисус возвел в закон и учение для своих учеников и последователей их. Матфея 6:16-18. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися». Вот это наружное состояние. «Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». А вот какое внутреннее состояние должно быть в сердце человека. «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящим не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Он исполнит желание твоего сердца, потому что ты сокрыл туда, там сокрыты желания Бога в формате закона». В четвертом месяце жители горных областей приступали к жатве пшеницы, и начиналось созревание первого винограда, которое совпадало с наступлением летней жары. То есть на практике всякий праздник сопровождался каким-либо видом жатвы, а вернее являлся жатвой какого-либо посева. Летняя жара, вот пастор объясняет, когда наступала, она символизировала наступление гнева Божия, близкую развязку, жатву, время, когда закон переставал быть нянькой для нас, быть детоводителем ко Христу и становился против человека, обнаруживая в нем грех. Это происходит, когда человек отказывается разбить свои скрижали, изменить внутреннюю суть, свою внутреннюю суть. «Мы отметили, – пишет пастор Аркадий, – что образ события 40-го дня, в который исполнялось очищение, которое было ознаменовано разбитием скрижалей завета, это образ истребления учением Христовым бывшего о нас рукописания, которое было против нас». Колоссянам 2:11-15. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещении», то есть были разбиты в Нем. «В Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И Он взял его от среды и пригвоздил ко Христу, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Мы вместе с Ним призваны также отнять в нашем естестве силы, вот эту силу закона, силу греха, чтобы восторжествовать в новых скрижалях, утвержденных новых скрижалях, восторжествовать над смертью, над грехом. Пастор пишет, если человек не принесет плод нового четвертого месяца, выраженный в разбитых скрижалях завета, что он во Христе Иисусе, законом Моисея, умер для закона Моисея, чтобы в новых скрижалях жить для Бога и жить Богом, то он навсегда утратит свое спасение, которое он получил в формате залога. Галатам 2:19-20. Потрясающее исповедание, которое, я думаю, мы все знаем наизусть и молимся этими словами. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Каждый раз, когда приходит желание греха или желание передать какую-то худую молву, произнесите эти слова. Произнесите, выучите и произнесите. Я говорю по себе, как это работает. Это просто торжество. Но нужно понимать эти слова. Тогда, когда мы понимаем эту истину, она работает в нас. И когда человек умирает во Христе, вот тогда он на собрание приходит с жаждой. Он с жаждой слышания нового слова, с жаждой слышания вот этого нового образа жизни, в который он хочет облечься. Помните, как прекраснейшая женщина сказала: «Я совлекла хитон свой». Но человек должен всегда, чтобы туда не пришел, помните, освящение не ради самого освящения, а освящение ради посвящения. То есть человек должен облекаться в новый образ жизни. В разбитых скрижалях завета мы узрели результат происшедших от противоборства между собою двух славных, великих, могущественных и тектонических законов. Это закон, дающий силу греху, и закон, лишающий силы этого греха. Оба закона сами по себе божественны и вместе представляют как святую, вечную и неизменную по своей сути природу Бога, так Его святые, добрые и неизменные цели. Однако, прежде чем законом, дающим силу греху, умереть для этого же закона, чтобы жить для Бога, человеку необходимо родиться от семени слова истины. Иначе кто будет умирать, если человек не родился? Здесь имеется в виду, что вначале нужно родиться, чтобы уразуметь и сделать выбор. Тогда человеку представляется выбор – умереть со Христом или же оставаться в таком состоянии. Как написано: «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Иакова 1:18. Вы знаете, когда младенец рождается, я имею в виду в церкви, ему в голову не приходит, зачем умирать для своего дома, для своего народа и для своих желаний. Его желания и все его силы души моментально включаются и начинают служить и поклоняться Богу. Он думает, что он является хозяином своего естества. И он теперь всегда вот так будет служить Богу, наивно полагая, что с грехом покончено и что он под благодатью. И причина этому – его еще дух, младенец. Он не может поклоняться, не может увидеть своего ветхого человека и бросить ему вызов. Но если человек будет в смирении пребывать и слушать Слово, он уразумеет, что ему нужно освободиться от греха, от властвующего в нем греха. Он увидит, как Павел воскликнул: «Бедный я человек». Только родившись от семени слова истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью законом умереть для закона, чтобы жить для Бога через сораспятие со Христом. При этом мы отметили, пишет пастор Аркадий, что следует отличать вид оправдания, который мы получаем в момент рождения от семени слова истины, от другого вида оправдания, которое мы призваны получать в предмете плода, который призван был служить печатью, утверждающей ранее имеющее у нас оправдание. А посему существует большая разница между семенем оправдания, посредством которого мы рождаемся от Бога, и получаем спасение как формат залога. И между плодом этого семени, в котором наше оправдание приносит плод правды и получает печать праведности. И вот цель теперь этой праведности в нашем сердце, которую мы приняли в разбитых скрижалях завета и утвердили в новых скрижалях, дать Богу основание не законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры. Еще раз прочитаем это место Писания, Римлянам 4:13. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Праведность, извините, всегда будет выражать себя через вероучение. Мы отметили, что завет мира, обусловленный наследием мира, призванным пребывать в сердце человека и является доказательством того, что мы дети Божии. Это на самом деле сокровищница нашей надежды в Боге, содержащаяся в себе совокупность всех обетований Божьих, наследие которых является целью дарованной нам праведности. Праведность призвана реализовать все сокровища, находящиеся в наследии мира. И, как мы уже говорили, увидеть эту сокровищницу можно только приняв Духа Святого как Господа и Господина своей жизни. Он поведет нас к этой цели, ибо все водимые Духом суть сыны Божии. Таким образом, именно праведность посредством мира Божия, содержащегося в завете мира, может и призвана соблюдать наши сердца и помышления во Христе Иисусе. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. В новом человеке находятся желания Бога. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Филиппийцам 4:6-7. Говоря о наследии мира, мы продолжим рассматривать третий классический вопрос. Какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе облечься в наследие завета мира? И там было четыре условия. Первое, если помните, нам нужно было уклоняться от зла и делать добро. Второе – иметь покрывало из вессона. Третье – обладать в себе твердым духом. И четвертое условие, которое мы рассматриваем за право быть облеченными в мир Божий, состоит в проявлении любви к Слову Божьему в формате закона Божьего. Псалом 118:165. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Мы отметили, пишет пастор Аркадий, что Писание относит любовь к закону Божьему в разряд добрых дел или же в разряд дел Божьих, дающих Богу основания поместить нас в атмосферу своего великого мира. Благодаря наличию великого мира у нас не будет причины приткнуться как на откровении истины, так и носителях этого откровения, чтобы быть сохраненными от падения в погибель. И именно по причине отсутствия любви к закону Божьему Бог ставит пред человеком преткновение, которое является для него преградой, соблазном, петлею и сетью на пути к реализации спасения, дарованного ему Богом. Из утверждения Писания преткновение, как соблазн, петля и сеть – это определенного рода программа, преследующая либо цели Бога, либо цели искусителя, противника Бога. Как вы знаете, чтобы программа функционировала, нужно устройство для ее воспроизведения. Именно человек, человеческое сердце является этим программным устройством, в которое войдет преткновение как программа. Тогда такой человек станет преткновением, образ его жизни. Все, что человек будет говорить, делать, будет являться преткновением. Все будет зависеть от рода программы, какую он отдаст предпочтение. Программа – это набор инструкций для устройства. Человек сам выбирает, какую программу ему запускать. А вот изменить конечный результат этой программы он уже не может. Носителями преткновения, пишет пастор Аркадия, которые ставит Бог, являются праведники, любящие закон Бога, поставившие себя в зависимость от Святого Духа и водимые Святым Духом, дети Божии. Именно любовь к закону Божьему, вождение и зависимость от Святого Духа является преткновением для людей, которые не любят закон Божий. Поэтому программа преткновения, которую ставит Бог, это люди, носители любви к закону Божию, носители божественной святости. В то время как носителями преткновения, которое ставит дьявол, являются люди, имеющие вид благочестия, вот эту внешний только образ христианина, сила же его отрекшиеся, водимый не Духом Святым, а водимый своими корыстными целями, ищущими личной славы, за которыми стоит дух обольщения, противник Бога. То есть внутреннее состояние, как мы говорили, не соответствует внешнему состоянию, там его нету. То есть он не разбил свои скрижали, не принес плод четвертого месяца. И пастор нам показывает три категории людей, которые всегда будут притыкаться. Первое – это люди, не имеющие в себе любви к закону Бога. Второе – младенцы во Христе притыкаются потому, что они увлекаются всяким ветром учения. Конечно, есть разные младенцы. Есть такие младенцы, которые знают голос своего отца и слушают только голос своего отца. Они никогда не приткнутся. Они моментально уразумеют истину, что нужно выйти из младенчества. Третье – это люди душевные, это кандидаты, устремляющиеся в вечную погибель, потому что не отреклись и не умерли для своего народа, для своего дома и для своих расслевающих желаний. Они не принесли вот этот плод четвертого месяца, в силу чего они всегда будут притыкаться на людях, которые, наоборот, доказали свою любовь к закону Божьему, тем, что они умерли для своего народа, для своего дома и для своих растлевающих желаний, в силу чего стали носителями и выразителями закона Божия, которые душевные люди не могут ни разуметь, ни принять. И причина – у них есть собственное понимание, у них есть собственный опыт. Они думают, что они могут толковать Писание своим плотским умом на основании своего собственного опыта. И они думают, что они духовные. По откровению, полученному апостолом Павлом от Бога, преткновение в виде преграды к совершению данного Богом спасения – это иное благовествование в формате ложного учения о праведности Божией и о порядке Царства Небесного. То есть, когда люди слышат слово, а потом берут и перетолковывают его, переделывают, перефразируют в угоду собственной плоти, чтобы угодить собственным плотским желаниям. То есть это и есть повреждение истины. Например, говорят, вино пить можно, но только не упивайся. Когда Писание говорит, что не упивайся, это значит не наслаждайся, не употребляй. Вот это и есть повреждение. Это один из примеров. Именно иное благовествование как раз и стало трапезой или пищей этих жестоковыйных людей. То есть жестоковыйность – это добровольно. Человек добровольно не исполняет закон Божий. И послужило для них сетью, то есть они сами себя поймали в эти сети, тенетами и петлею в возмездие им, говорит Господь, за отсутствие в своем сердце любви к закону Божьему. Таким образом, отсутствие преткновения на пути исполнения закона Божия – это результат любви к закону Бога. Учитывая эту особенность, мы пришли к осознанию, пишет пастор Аркадий, что без определения и понимания достоинства закона Божия, его назначения и условий, открывающих достоинство этого закона, невозможно любить закон Божий. Невежество в познании закона Божия является выражением противления к закону Бога. Что же такое любовь к закону Божьему? Это дисциплина обновленного ума и воли человека, которые поставлены в зависимость от его мудрого сердца, обуславливающей его нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. Видите, здесь нету эмоций. Здесь дисциплина ума и сердца. И вот как Христос сказал, Иоанна 14, 15, 17, «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы, которые возлюбили заповеди, вы знаете его, и он с вами пребывает, и в вас будет». Как определить степень любви к Богу? И пастор показывает, что степень любви человека к Богу зависит от сочетания степени страха и трепета перед словом заповедей Божиих. А страх и трепет раскрываются в соблюдении заповедей. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Итак, что такое в Писании обозначает фраза «соблюсти заповеди»? Она означает «вожелать сердцем познания заповедей». Сильное желание. «Утолить алканье и жажду сердца заповедями». «Исполнять заповеди». «Хранить заповеди в своем сердце». Это новый человек. Речь идет о новом человеке. «Пребывать в заповедях». Размышлять о заповедях, взирать на заповеди, не выходить за пределы заповедей, не повреждать и не умалять заповедей, бодрствовать на страже заповедей, не вносить идолов в пределы заповедей, избавляться посредством заповедей от примесей плоти, дорожить заповедями как нетленным сокровищем. Учитывая такие требования и такое судьбоносное отношение к заповедям Бога, представляющим закон Бога, мы пришли к необходимости, пишет пастор Аркадий, рассмотреть четыре классических вопроса. Что следует рассматривать под законом Божиим? Какие цели преследует Бог своим законом? Какую цену следует заплатить, чтобы любить закон Божий? Каким образом определять, что мы любим закон Божий? На предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели вопрос первый. Что следует рассматривать под законом Божьим? А поэтому сразу обратимся ко второму вопросу. Какие цели преследует Бог своим законом, любовь к которому дает ему основание облекать нас в атмосферу своего великого мира, в котором он может реализовать все свои желания, связанные со всеми своими клятвенными обетованиями, обращенными в адрес избранного им остатка. То есть Бог сильно желает реализовать все обетования, которые Он заключил в Иисусе Христе для Своих святых. Мы должны для Него дать эту возможность. То есть это зависит, как мы будем соработать с Его Словом, с Его законом. Чтобы быть предельно кратким, пишет пастор Аркадий, и ясным в определении целей, которые Бог преследует в постановлениях своего закона, то, исходя из констатации закона, изложенного в Писании, цели, которые преследует Бог своим законом, содержатся в неизменном законе посева и жатвы. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жить вечную. Галатам 2, 7, 8. Что же такое семя и плод? И пастор раскрывает нам, семенем и плодом посева и жатвы будет являться слова, исходящие из уст человека, который он будет сеять в почву своего сердца, а затем пожинать их в формате плода. Матфея 12:35. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Доброе, выносимое из доброго сокровища сердца человека, это слова веры Божией, содержащиеся в себе волю Божию, исповедуемые устами человека в формате жертвы хвалы. Равное зло, выносимое из злого сокровища сердца человека, это слова праздные, в которые в предмете веры Божией в формате хвалы отсутствуют в сердце человека. Место Писания. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Грешнику же, говорит Бог, то есть у которого нет веры в сердце, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Исповедания правильные. Берешь мои слова, но их нету в сердце. И вот Бог обличает, когда видишь вора, сходишься с ним, видишь, сходишься, потому что смотришь на этого вора, смотришь на своего ветхого человека, и с прелюбодеями сообщаешься, уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Ну, худую молву, как пастор говорит. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как и ты, изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Псалом 49:14-23. То есть здесь видна милость Божия к этим людям. То есть они еще способны услышать. И Бог говорит, пытается через обличение возвратить их на этот путь, чтобы они исправили свои пути. А посему в данной ситуации важны как род почвы, отражающий состояние сердца, так и род семени слова, которое человек сеет в разного рода почвы, своего естества. Это почва плоти, содержащаяся в себе злое сокровище, выраженное в воплощении собственных желаний, и почва духа, содержащаяся в себе доброе сокровище, выраженное в воплощении воли Божией, в которой Бог желает облечь тело человека в воскресение своего Сына. Именно от рода семени и рода почвы, в которую мы сеем семя, сказанного нами слово, будет зависеть и тот род плода, который мы в силу неизменного закона посева и жатвы пожнем. Потому что за посевом любого поступка, будь то поступок добродетели или поступок зла, стоят слова, которые по наступлении времени жатвы обращают наш посев либо в плод правды, либо в плод осуждения в гиену огненную. Другими словами говоря, если человек полагает, что семенем могут являться деньги, как написано, кто щедро сеет, тот щедро и пожнет, а кто скупо сеет, тот скупо и пожнет, то следует иметь в виду и род почвы, в которую мы сеем различный род денег. Деньги тоже бывают различного рода. Есть заработанные деньги, а есть, например, украденные или выигранные деньги. «Если при посеве денег, – пишет пастор Аркадий, – мы преследуем материальное процветание, то, во-первых, наши деньги являются нашим Богом, за которым стоит демонический князь Мамона. И, во-вторых, преследуя материальное процветание, мы сеем наши деньги в плоть. Если же при посеве денег мы преследуем поиск Бога и выполнение воли Божией, то, во-первых, наши деньги являются нашим слугою, который зависит от нас и подчиняется нам. И, во-вторых, преследуя поиск Бога и познание воли Божией при посеве наших денег, мы сеем наши деньги в дух, в силу чего, как результат, при наступлении времени жатвы, в зависимости от рода почвы, в которую мы сеяли, мы пожнем либо жизнь вечную, либо осуждение. При этом следует иметь в виду, что все, посвящаемое Богу, является святыней Господней, при одном условии, если сам человек будет являться святыней, святыней Господней, посвятившего себя Богу в том, что предоставил тело свое в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения Богу. Помните пример овцы? Все овцы святы, но как только овца была отделялась и возлагалась на жертвенники, она святая, так же и мы. Если мы святы, то все, что мы имеем, будет свято. Потому что только человек святой, отделенный от Бога, от своего народа, видите, от чего мы отделяемся, от своего дома, от своих собственных желаний, может посвящать себя, так и все то, что есть у него, в собственность Бога, в святыню Господню. А это значит, что данный человек, прежде чем посвятить себя Богу, умер для своего народа, для своего дома и для своих расслевающих желаний, в силу чего стал святыней Господней, отделенной от своего народа и от своего дома, от своих расслевающих желаний. Таким образом, человек, не представивший, другой человек, не представивший тело свое Богу в жертву живую, святую и благоугодную Богу для разумного служения Богу, что бы ни приносил Богу, будет преследовать не волю Божию, а свои собственные желания, в силу чего любое его приношение и любая его жатва будет расцениваться Богом как жертва Каина, результатом которым будет высвобождена его горечь и зависть, переросшая в ненависть по отношению к людям, жертва которых будет расцениваться Богом как жертва Авеля. Видите, где источник ненависти и зависти скрывается. И чтобы еще лучше понять и познать и усвоить, какие цели преследует Бог своим законом, любовь, которому дает ему основание облечь нас в атмосферу своего великого и совершенного мира, мы обратимся к конкретным местам Писания, пишет пастор Аркадий, в которой будут изложены конкретные цели Бога, побудившие его заключить завет с избранным им народом в границах установленного им закона, в котором каждая из сторон этого договора могла бы путем посева и жатвы исполнить свою роль. И таким образом позволить каждой из сторон возвеличить закон, чтобы возвеселиться и утешиться друг в друге, или же стать друг для друга местом вечного покоя, воплощенного в образе седьмого дня, названного жилищем Бога и человеком, то есть стать субботой. На самом деле в Писании содержится достаточно много целей в предмете заповедей, уставов, постановлений, исполнение которых приводит стороны завета к успокоению друг в друге. Но из всего этого множества, пишет пастор Аркадий, мы рассмотрим 8 целей, которые по своему достоинству будут содержать в себе все имеющиеся цели, которые Бог преследует своим законом, дающим Ему основание облечь нас в совершенство своего великого мира. Я прочитаю сразу все вот эти 8 целей, и сегодня мы, я думаю, успеем посмотреть первую, вспомнить первую цель. Первая цель, которую Бог преследовал и преследует своим законом, состоит в том, чтобы человек мог представлять на земле такое владычество Бога, которым Бог владычествует на небесах. Вторая цель, которую Бог представлял и преследует своим законом, состоит в том, чтобы человек, будучи продуктом шестого дня, мог стать продуктом седьмого дня. Третья цель, которую Бог преследовал и преследует своим законом, состоит в том, чтобы человек, как программное устройство Бога, мог стать почвой закона, посева и жатвы. Четвертая цель, которую Бог преследовал и преследует своим законом, состоит в том, чтобы человек мог дать Богу основание сделать Едем местом, из которого будет выходить река для орошения рая, а затем разделялась на 4 реки и будет орошать всю землю. Пятая цель, которую Бог преследовал и преследует своим законом, состоит в том, чтобы человек мог поселиться в саду Едемском, чтобы возделывать и хранить его. Шестая цель, которую Бог преследовал и преследует своим законом, состоит в том, чтобы человек мог стать исполнителем его заповеди. Есть от всякого дерева в саду, а от древа познания добра и зла не есть, чтобы не умереть. Седьмая цель, которую Бог преследовал и преследует своим законом, состоит в том, чтобы человек мог судить дела Божии. Восьмая цель, которую Бог преследовал и преследует своим законом, состоит в том, чтобы человек не был одиноким. Итак, обратимся к первой цели, которую Бог преследовал и преследует своим законом, чтобы в конечном итоге облечь нас в совершенство своего великого мира, который мог бы соблюсти наши сердца и помышления во Христе Иисусе. Первая цель, которую Бог преследовал и преследует своим законом, состоит в том, чтобы человек мог представлять на земле такое же владычество Бога, которым Бог владычествует на небесах. Место Писания. Бытие 1:26-31. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по подобию Божию, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я даю вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». То есть плод, который имеет семя и который сеет семя. «Вам сие будет в пищу, а всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Конечно же, здесь речь идет не просто о земле. Бог называет почву нашего сердца, наше тело, землей. У нас также есть все животные, все пресмыкающиеся рыбы тоже находятся в нас. И также у нас есть небеса, небеса, наш дух. Ведь утренняя звезда, которая всходит на небосводе нашего сердца, она всходит на небосводе, а не на земле. Каждый из нас является, пастор показывает, небом и землей. И вот, исходя из имеющего изречения, владычество человека над всею землею и над всеми произведениями земли призвано быть зеркальным отражением. Вот это слово «зеркальным отражением» владычества Бога над всеми небесами и над всеми произведениями небес. Точно зеркальное отражение, как отражение, как Бог владычествует на небе, точно так же, такое же владычество должно быть и на земле. Учитывая, что видимое и невидимое измерение было создано и содержится Словом Божиим, исходящих из уст Бога, видимое и невидимое. Чтобы владычествовать над невидимыми сферами, Богу необходимо было подчинить самого себя своему слову, которое Он возвеличил над всеми своими именами и титулами, и которое Он соделал для себя неизменным законом. Бог господствует на небесах своим законом, потому что Он себя подчинил этому закону. Помните это место Писания? «Небо, небо Господу, а землю Он отдал сынам человеческим». Наша роль – подчинить воле Божией все свое естество. Мы молимся, вот «Отче наш» такой молитвой, и там есть такая фраза: «Да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Бог хочет, чтобы мы владычествовали на земле точно так, как Он владычествует на небесах, и были подобными Ему, потому что видимое и невидимое, оно сотворено Словом Божьим. Чтобы мы возвеличили Его закон, Его слово над всеми своими желаниями, чтобы мы господствовали над своим языком и над всем свойствами, над своим телом, представляя члены наши в орудие праведности. И это и есть первая цель, которую преследует Бог своим законом. То есть, чтобы мы господствовали точно так же, как Бог господствует на небесах, мы господствовали в нашем естестве. Псалом 137:2. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Отсюда следует, пишет пастор Аркадий, что для того, чтобы человек мог, подобно Богу, владычествовать над всею землею, как Бог владычествует над всеми небесами, человеку необходимо воздвигнуть над всем своим естеством Слово Божие в формате закона Божия, точно так же, как Бог воздвиг свое Слово над всем своим естеством. И таким словом, которым человек призван владычествовать над всем своим естеством, призвана называться вера, вера Божия, обусловлена благовествуемым словом, которое может быть принято и пребывать в человеке, в его сердце, только на условиях порядка закона Божия. Вы знаете, что вера Божия может находиться только и исходить только из уст человека, которого послал Бог. Ибо тот, который говорит слова Божии, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа. То есть Дух Святой, сила Святого Духа будет наполнять только те слова, слова того человека, которого Бог посылает. Они обладают силой. И чтобы владеть всею землею или же всем своим естеством, необходимо наполнить свое естество Словом Божиим или же продуцировать себя в себе подобных посредством семени Слова Божия или же посредством исповедания веры сердца, исповедания того Слова, которое исходит от человека Божия. А для того, чтобы наполнить все свое естество Словом Божиим, необходимо плодиться и размножаться, или же приносить плод Духа, а вернее взрастить в самом себе нового человека, который будет представлять собою плод воскресения Христова, который является плодом нашего оправдания во Христе Иисусе. Колоссянам 3:12-14. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные. Облекитесь. Облекитесь означает наполните свою землю. И вот конкретно, чем мы должны ее наполнить, пастор подчеркивает. Облекитесь в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас. Так и вы, более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Послушайте эту проповедь в оригинале. Мне прозвучало, она прозвучала для моего сердца утешением. Мне очень понравилось, как пастор показал, как Бог господствует над всеми небесами в нашем духе, где находится Его Слово, Его семя. Бог наполняет собой все небеса, то есть полнота, наполняющего все во всем. Как Бог спрашивает пророка, может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь? То есть Господь наполняет собой, своим словом, все свои небеса. Но также Он хочет, чтобы мы наполнили этим же словом нашу землю, потому что человеку дана власть на земле. Небо – небо Господу, а землю Он отдал сынам человеческим. И когда мы, независимо от наших чувств, наполним все свое естество исповеданиями веры сердца, то придет время, когда мы уже не будем называть несуществующее как существующее. Тогда мир Божий облечет нас, все наше естество. Мы увидим Божие владычество в самом себе. Бог покажет в это время разницу между теми, кто служит Ему, и теми, кто не служит Ему. Итак, подведем итог. Первая цель, которую Бог преследует своим законом, это чтобы мы могли владычествовать над всем своим естеством, точно так же, как Бог владычествует на небесах. Аминь, святые. Будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы могли вспоминать сегодня. Да соделается оно размышлением нашего сердца. Дорогой наш Отец Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя вновь и вновь за предоставленную возможность быть в общении народа Твоего на этом святом, благословенном Тобой месте, на месте, где Ты положил память имени Твоему Святому, где возвеличено Слово Твое, закон Твой превыше всего. Благодарим Тебя, что Ты раскрыл нам истину, находящуюся в разбитых скрижалях завета, в которой мы умерли со Христом в Его смерти и воскресли с Ним, чтобы ходить в обновленной жизни. Как написано, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Где Ты простил нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Ты соделал нас во Христе служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. Ты вывел нас из младенчества своей сильной рукой, по милости своей раскрыв нам истину. Ты сказал: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Благодарим Тебя, Отец наш Небесный, за то слово, которое мы слышали сегодня. Да соделается оно достоянием наших сердец через размышления и рассуждения. Благодарим Тебя, что Ты наполняешь собой не только наши небеса, но и нашу землю. Твоя цель, чтобы мы господствовали над своим естеством, принося плод, а не увлекались служением, дарами Духа, исцелениями и евангелизацией. Ты хочешь, чтобы прежде всего мы возвеличили Слово Твое над всеми своими желаниями и облекли все свое естество в Твой божественный характер, в новый образ жизни, чтобы мы размножались на нашей земле через исповедание веры Божией, чтобы в наших телах и над нашей душой владычествовал новый человек, взращенный в праведности истины, чтобы мы были светом друг для друга, как написано, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Ты сказал: грехов их и беззаконий их не вспомину более. И это произойдет, когда мы разорвем оковы неправды и нашими чистыми устами будем исповедовать в наших отношениях только доброе воздаяние друг для друга, когда мы свяжем себя Твоим словом. Небо, небо Господу, а землю Ты отдал сынам человеческим. Да восторжествует этот порядок во всем нашем естестве. Да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Да утвердится Твое владычество в нас через взращивание плода святости. Благодарим Тебя, Отец Небесный, за Твой покров. Ты распростер над нами в лице делегированной власти. Мы благодарим Тебя за нашего дорогого брата Аркадия, нашего пастора и апостола. Да будет ему даровано слово, чтобы он устами своими открыто, с дерзновением, возвещал нам тайну благовествования, чтобы Церковь Твоя обогатилась всяким словом и познанием, чтобы свидетельство Христово утверждалось в нас. Благодарим Тебя за обновленные слова, что мы имеем возможность исповедовать в наших песнопениях неповрежденную истину. Да будет благословенна милость Твоя для нашего пастора в его труде. Поклоняемся пред Тобою в этот час и благодарим Тебя, наш любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. И в заключение нашего собрания провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».